Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Карачаево-Черкесии уничтожена группа боевиков. В Петербурге тяжело ранен депутат муниципального совета от «Яблока» Андрей Борисов. В Минске лидеры белорусской оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. В Карачаево-Черкесии обезврежена группа, которая, как утверждается, планировала совершить 9 мая теракты с использованием заминированных автомобилей. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, боевики, изготавливавшие взрывные устройства в доме в станице Сторожевая, оказали сопротивление и были убиты. Ранены два милиционера. В Петербурге на Васильевском острове совершено нападение на члена партии «Яблоко» депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он госпитализирован с тяжелыми ранениями, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Андрей Борисов хорошо известен жителям района своей жесткой и активной политикой по отношению к уплотнительной застройке, а в последнее время выступал против строительства автозаправки «Лукойла» на набережной Макарова. Вот как прокомментировал это нападение депутат Законодательного собрания Петербурга, член бюро партии «Яблоко» Михаил Амосов.
Андрей Сергеевич Борисов, думаю, для многих был неудобный депутат именно как политик, потому что боролся за то, чтобы Васильевский остров был чистым, чтобы там было удобно жить людям. Никогда не занимался бизнесом. Думаю, что это как раз связано с его политической деятельностью.
Заявил Михаил Амосов. Татьяна Волович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Минске суд приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Миленкевича к 15 суткам административного ареста. К такому же сроку наказания приговорены глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Венцук Вечерка, сообщает корреспондент Радио Свобода. Лидеры оппозиции были задержаны по обвинению в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая вчера состоялась в Минске. Евросоюз осудил аресты оппозиционных лидеров.
Мы будем пристально следить за ситуацией. Мы осуждаем аресты за участие в демонстрациях или за любую другую политическую деятельность.
Сказал официальный представитель Еврокомиссии. Адвокаты и юристы компании «ЮКОС Москва» Светланы Бахминой, осужденные на 7 лет тюрьмы за хищение, подали в Мосгорсуд жалобу на приговор. По словам адвоката Ольги Козыревой, защита считает приговор необоснованным и несправедливым и просит отменить его за отсутствием состава преступления. В Воронеже военная прокуратура проводит расследование в связи с жестоким избиением солдата. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марина Корчагина.
Солдат одной из военно-строительных частей Воронежского гарнизона Дмитрий Кирин арестован за жестокое избиение молодого сослуживца. Как сообщил военный прокурор области Сергей Заряев, в отношении Кирина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Инцидент произошел 21 апреля на строительном объекте. Старослужащий Кирин избил призванного на службу из Москвы рядового Александра Иванова за то, что тот отказался выполнять работу, не входящую в его обязанности. Нападавший был задержан, впоследствии арестован. Пострадавший сейчас находится в госпитале. Ему была сделана операция по удалению селезенки. По словам военного прокурора Воронежской области, на данный момент жизни Иванова ничего не угрожает. Кирину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. С начала года это уже второй случай дедовщины в Воронежском гарнизоне. Две недели назад за нападение с ножом на сослуживца гарнизонный суд приговорил к 5 годам лишения свободы рядового Григория Аюна. Марина Корчагина для Радио Свобода, Воронеж.
Радио «Свобода». Новости.
В Болгарии проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Одна из тем встреч – вопрос о расширении Североатлантического союза. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер заявил. Мы обсудим отношения со странами, уже находящимися на пути вступления в НАТО, Албанией, Хорватией и Македонией, а также оценим результаты активизировавшегося диалога с Украиной и стремление Грузии сблизиться с НАТО. Ранее российский МИД заявил, что в случае вступления в НАТО Украина и Грузия, Россия проведет крупную реорганизацию своей военной и военно-промышленной структуры. Духовный лидер шиитов Ирака Аятолла Али ас-Систани призвал к распуску всех военизированных формирований, не подчиняющихся властям страны. После переговоров с новым премьер-министром Ирака Нури Камилем аль-Малики, шиитский лидер подчеркнул, что оружие в Ираке должно быть только у силовых структур, подотчетных правительству. Аль-Малики, в свою очередь, сказал: «Нашу деятельность поддерживают религиозные лидеры и весь иракский народ, потому что оружие должно находиться только у правительственных сил, так как именно они отвечают за безопасность иракцев и противостоят тем, кто нарушает закон», сказал новый иракский премьер. Король Непала Гьенендра в четверг утвердил нового премьер-министра страны после нескольких недель бурных протестов, организованных оппозицией. Гириджа Прасад Кайрала станет главой правительства уже в пятый раз за свою карьеру. Его кандидатуру выдвинули политические партии после того, как король согласился восстановить демократию в стране. В посольстве Франции в Москве проходит частичная забастовка сотрудников консульского отдела. Работники дипмиссии требуют пересмотра трудовых соглашений. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Забастовку объявили те сотрудники посольства, чьи трудовые контракты регламентируются российским трудовым законодательством. Причем среди бастующих есть как граждане России, так и французские подданные. Они настаивают на пересмотре трудовых соглашений и хотят добиться перевода на так называемый французский контракт. Вот что пояснила по поводу акции руководитель пресс-службы посольства в Москве Изабель Тураншо.
Могу подтвердить, что забастовка происходит. Она касается сотрудников, которые работают по местному контракту, но не только консульства, но и всего посольства.
А в связи с чем работники посольства объявили забастовку?
Могу лишь сказать, что связано это с условиями труда.
И как долго может продлиться эта акция?
Один день, сегодня. Это разовая акция.
Представители российского туристического бизнеса обеспокоены сложившейся ситуацией. Они опасаются, что из-за забастовки работников посольства туристы, желающие провести первомайские праздники во Франции, столкнутся с проблемами при выдаче виз. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Карачаевой Черкесии уничтожена группа боевиков. В Петербурге тяжело ранен депутат муниципального совета от «Яблока» Андрей Борисов. В Минске лидеры белорусской оппозиции приговорены к 15 суткам ареста.
Говорит Радио Свобода. Владимир Путин обвиняет страны Запада в дискриминации по отношению к российским энергетическим компаниям и угрожает повернуть газовую и нефтяную трубу в Азию. По данным мониторинга, проведенного Союзом журналистов и Центром экстремальной журналистики, 90% новостного времени ведущих телеканалов России посвящено деятельности нынешних властей, в основном достижениям. Оппозиции на экранах телевизоров почти нет. Нормально ли, что слово президента оказывается сильнее, чем выводы всех проведенных государственными органами экспертиз, даже если это слово приветствуется общественным мнением? В Петербурге отмечается столетие Государственной Думы. Некоторые историки сомневаются, что есть что отмечать и кому отмечать. Здравствуйте. Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 27 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Томске в ходе 8-го раунда межправительственных консультаций между Россией и Германией был подписан ряд важных стратегических соглашений, в частности, между компаниями «Газпром» и «БАЗФ». А на итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что российские энергетические компании подвергаются дискриминации со стороны некоторых стран Европейского Союза. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачиной.
Главная сфера сотрудничества России и Германии – энергетика. Об этом заявили лидеры двух государств по окончании официальной части межправительственных консультаций в Томске. Владимир Путин, в частности, сказал, что тема энергобезопасности и энергоэффективности останется приоритетной, пока Россия возглавляет «Большую восьмерку». Уже после переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве, в числе которых и договор между компаниями «Газпром» и «БАСФ» об обмене активами. Это соглашение президент Путин назвал беспрецедентным шагом.
Мы встретили такое же партнерское отношение к себе. Была проведена независимая оценка активов и произведен обмен активами. При этом компания «БАСФ» дала возможность «Газпрому» войти в эти активы, серьезные, связанные с распределением газа, с транспортировкой газа в Германии. И все это на основе взаимного учета интересов было сделано. Мы, безусловно, будем отвечать тем же нашим партнерам, которые работают с нами в таком режиме.
Кроме того, сегодня Владимир Путин заступил заступился за «Газпром». Говоря о расширении деятельности компании в Европе, российский президент обвинил Европу в двойных стандартах.
«Газпром» еще не собирался даже покупать компанию «Центрика» в Британии. Просто утечка в прессу как-то попала о том, что, может быть, «Газпром» об этом думает. Что мы увидели, какую реакцию мы увидели? Сразу же услышали от британских политиков и представителей бизнеса, нужно принять отдельный закон, ограничивающий экспансию российских энергетических компаний на европейские рынки. Ну куда это годится? Где же глобализация? Где же свобода рыночных отношений? Что это такое? Значит, там, где к нам приходят, там инвестиции и глобализация. А если мы куда-то собираемся прийти, это уже что? Экспансия российских компаний. Мы должны как-то договориться об общих правилах поведения.
Ангела Меркель комментировала соглашение «Газпрома» и БАСФ об обмене активами более сдержанно, подчеркнув, правда, что Германии нужны природные ресурсы, и этот договор дает новые возможности обеим странам.
Я была очень рада тому, и господин президент это подтвердил, 40 лет уже как Германия и Россия надежно сотрудничают друг с другом в области энергетики. И очень часто это говорилось и со стороны политики, и со стороны экономики, что так все должно остаться, что контакты должны стать еще более интенсивными. И мне кажется, что это находится в наших общих интересах. Поэтому мы можем сказать, что здесь мы можем иметь все ожидания на то, чтобы иметь надежное сотрудничество в области энергетики и в очень тесной кооперации. Это, конечно, сегодня все выглядит так, что у нас и в Европе, и в Германии сегодня проходит дискуссия на тему того, что нам нужны природные ресурсы для того, чтобы обеспечивать энергоснабжение в нашем глобальном мире. Это стало обширной и очень объемной дискуссией темы, поэтому хорошо, что Германия и Россия подписала здесь ряд соглашений между соответствующими предприятиями. Также сегодня у нас пример, это, например, соглашение между «Газпромом» и «БАСФ».
Говоря о ядерной энергетике, лидеры России и Германии подчеркнули, что разговор об этом они вели еще накануне вечером во время ужина. России и Германии нужно было определить свои позиции, в частности, по отношению к иранской ядерной программе и об отношениях в вопросе энергобезопасности России.
Даже в условиях холодной войны и противостояния двух систем, которые балансировали фактически на грани мировой войны ядерной, Россия, тогда Советский Союз, неизменно в срок, день в день, час в час обеспечивала в рамках коммерческих контрактов всех своих партнеров в Европе. Так о чем же, о каких страхах мы говорим сегодня? Зачем нагнетается этот страх перед излишней зависимостью России сегодня, когда ситуация в мире кардинальным образом поменялась? А мы постоянно слышим о какой-то чрезмерной зависимости от России, о том, что надо бы ограничить доступ российских энергоресурсов на европейский рынок. Но вы нас-то поймите тоже, встаньте на нашу позицию. Что мы-то в этих условиях должны делать, когда мы каждый день слышим одно и то же? Мы начинаем искать другие рынки. Это не значит, что мы собираемся что-то ограничивать в Европе. Для нас Европа естественный, самый удобный партнер.
Утром в рамках российско-германского саммита прошел представительный германско-российский бизнес-форум, на который съехались руководители практически всех крупнейших компаний. Во время этой встречи Владимир Путин и Ангела Меркель заявили также о создании совместной германо-российской торгово-промышленной палаты. Особое внимание, по словам Ангелы Меркель, следует уделить среднему и малому бизнесу. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что российский рынок ждет новых немецких партнеров. И уже в этом году правительство создаст специальный инвестиционный фонд. Вообще, этот саммит в Томске лидеры России и Германии назвали самым представительным за последние годы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
За саммитом в Томске в качестве эксперта наблюдал руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. Вопросы ему задавал наш корреспондент Мумин Шакиров.
В газовых отношениях нет никаких темных пятен. То есть Германия спокойно относится к тому, что Россия будет строить трубу в направлении Китая.
Германия занимает именно, скажем, проевропейскую позицию, а не свою собственную национальную, где есть опасения, что у России не хватит соответствующих стратегических запасов газа и что, скажем, Западная Сибирь будет работать не только на Европу, но и на Китай, и Европа, и Германия, и Россия – это стратегические партнеры, и здесь не может быть каких-либо недомолвок, которые возникли в последнее время.
После того, как Ангела Меркель стала канцлером Германии, было много разговоров о том, что теперь она она будет больше смотреть в сторону США и меньше на Восток.
Это прагматичная политика, которую вынужден был в рамках предвыборной кампании смещать акценты в сторону трансатлантизма, который был вынужден в рамках своей восточной политики говорить о необходимости учета интересов малых стран Центральной и Восточной Европы, который был вынужден говорить о том, что российско-германские отношения должны быть встроены в самые различные интересы как Германии, так и Европы. На мой взгляд, это не более чем, скажем так, дипломатические оговорки, высказывания, установки. На самом деле, что касается российско-германских отношений, то их стратегический характер объясняется объективными факторами, которые не подвластны неким субъективным решениям. Германия крупнейшее хозяйственное пространство на Западе Европы, Россия крупнейшее хозяйственное пространство на постсоветском пространстве. Соответственно, и у той, и у другой страны есть сравнительные преимущества, которые они просто объективно реализовывают. Именно это выводит наши отношения, в первую очередь, в экономике на первый план.
Напомню, что это было мнение руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислава Белова. Вопросы ему задавал мой коллега-корреспондент Радио Свобода в Москве Мумин Шакиров. А вот как предварительные итоги саммита в Томске видятся в самой Германии. На эту тему репортаж берлинского корреспондента Радио Свобода Юрия Векслера.
Комментаторы в Германии отмечают новую ноту в стратегическом дуэте партнеров. Россия заявила в эти дни о себе не как страна-поставщик газа, а как мировая энергетическая сверхдержава, которая намерена преследовать свои интересы и свою выгоду и в определенных ситуациях диктовать условия. Пример тому не подписанный в Томске договор «Газпрома» с немецким концерном «ЕОН», партнером и одновременно конкурентом «Газпрома» на мировом рынке. Российская сторона назвала причины, помешавшие подписанию, техническими. Вице-шеф «Газпрома» Александр Медведев заявил, что договор с ЕОНом может быть подписан в ближайшие 3 месяца, но понятно, что технические причины довольно серьезные, и 3 месяца – это, видимо, минимальный срок. На призывы внутри Германии, в частности, призывы оппозиции к Ангеле Меркель искать пути уменьшения зависимости от поставок энергоносителей из России, в самой России реагируют с обидой. Мол, если вам наш газ не по вкусу, то скажите прямо, мы найдем, где его продавать. Но это все игры, в которых должна победить энергетическая сила из России, желающая стать владельцем всей сети доставки газа до конечного потребителя в Германии. Тем не менее, следуя политике кнута и пряника, Владимир Путин и руководители «Газпрома» успокоили немецких и европейских партнеров в надежности поставок газа. В этом же убежден и министр экономики Германии Михаэль Глосс. Я убежден, что русские столько же заинтересованы в продаже газа Германии, сколько мы в том, чтобы его приобретать. Уверенность Михаэля Глосса основана еще и на том, что Россия остается также зависима от немецкой точной техники и ноу-хау, в частности, в сфере добычи газа и нефти. Без немецкой техники разработка многих новых месторождений, как и построение новых газопроводов, сегодня невозможно, поэтому стороны приговорены к стратегическому партнерству. Развитие российско-германских отношений и итоги переговоров в Томске комментирует сотрудник американского центра Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхене Александр Гарин.
Мы видим возвращение, конечно, в лице Путина к старой имперской традиции взять умение, организацию, умение производства от немцев и, с другой стороны, предоставить немцам пространство для приложения своих сил, это довольно такая взаимодополнительная конструкция, которая работала вот в императорской России. Речь здесь не ограничивается только энергетикой. Для Германии и России это, конечно, громадное пространство для колонизации в хорошем смысле слова. Не для имперской колонизации, а для распространения своих возможностей. Вот. Для России же это ноу-хау. И мне кажется, что это больше, чем энергетика, и мы видим это во всех символических элементах, в том числе и даже в том моменте, когда Меркель, вот мы с вами знаем, что у нее на официальном ее сайте полушутя высказана мысль о том, что она мечтала бы проехаться по Транссибирской железной дороге. Ну вот она ее в каком-то смысле компенсирует тем, что она устраивает, способствует грузопотокам через Сибирь. Значит, это Deutsche Bahn, то есть немецкие железные дороги и российские железные дороги нуждаются друг в друге для того, чтобы осуществить эту грандиозную идею моста между Дальним Востоком и Европой, которая страшно дорогостоящая. Поэтому, кроме энергетики. Ну, а энергетика, с другой стороны, такая вещь, от которой не уйдешь, и для того, чтобы сочетать монополию и конкуренцию, нужны ясные политические стабильные условия, так что в этом смысле Германия получила эти стабильные условия. Но что бы я хотел здесь еще заметить, это не только речь идет о гигантах. Вот чему могла бы поучиться Россия от Германии в данном случае, если она хочет учиться, то это о том, как заботиться о своей не только крупной, но и средней и мелкой промышленности. Если мы возьмем Восточный комитет немецкой промышленности, то он продвигает вперед своих средних предпринимателей. Он ищет сферу приложения на русском рынке для средних предпринимателей. И немцы понимают здоровье своей страны именно как здоровье мелких, средних. 57% они дают общего продукта, не только крупных. И вот это то, что мне, я боюсь, исчезает очень часто традиционно в русской истории из интерпретации русскими, когда они смотрят на немцев. То есть обычно считалось, что немцы дают умение производства, порядок, дисциплину, но это воспринималось как диктат сверху, как, так сказать, вот сплошная вертикаль и больше ничего. Чему можно поучиться у немцев, это партнерскому отношению государства с предприятиями всех уровней, в том числе именно средних, мелких, потому что от них ожидается здоровье страны. Скажем, 80% бизнесменов, которые имеют дело с Россией, ожидают рост на 10% своих доходов. И это очень положительно. Но все они отмечают именно то же самое, что и отмечают сами российские специалисты – дефициты. Это правовая защищенность, защита от произвола чиновников, это равные отношения к ним и к местным, это сдерживать свои обещания на местах, которые им дали, и так далее. И в этом смысле интересно, конечно, вот это партнерское отношение государства немецкого и предпринимателей разного уровня, не только супербольших, оно отработано, там же есть все эти кредиты, которые даются в случае, если другая сторона не выдерживает своих обещаний, не платит вовремя и так далее, и так далее. То есть вот этому нужно было бы учиться, а это значит сдерживать самих себя. То есть здесь такой парадокс. Можно забыть за соглашением между гигантами средний и мелкий уровень. Но на среднем и мелком уровне, собственно, базируется здоровье страны. Вот если уже брать вот эту историю о том, как учиться у немцев, то надо идти немножко дальше, чем просто вертикаль, чем просто сильная рука, чем просто супер там громадные корпорации. И действительно вот привлекать немецкого среднего бизнесмена тем, чтобы делать свою собственную реформу.
Российско-германские контакты на высшем уровне будут оставаться интенсивными. Российский президент по приглашению Ангелы Меркель уже в мае посетит международный авиакосмический салон в Берлине. Затем в июле последует саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. А осенью Владимир Путин приедет в хорошо знакомый ему Дрезден на празднование 800-летия города. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер, с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 27 апреля. Союз журналистов России и Центр экстремальной журналистики опубликовали результаты мониторинга новостных программ ведущих российских телеканалов. Вот основные выводы этого мониторинга. Президент Путин, правительство и правящая партия очень активно освещаются в изучаемых национальных телеканалах. В четырех изучаемых принадлежащих государству телеканалах власти посвящено около 90% главных новостей. Освещение президента Путина в трех принадлежащих государству телеканалах и контролируемым государством НТВ было исключительно положительным. Моя коллега Вероника Баде попросила директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова прокомментировать эти выводы.
Если говорить о результатах мониторинга телевидения, то эти результаты ошеломляющие, прежде всего потому, что телекомпания «Россия», Первый канал, ТВ-центр и НТВ уже практически превратились в такой рупор пропаганды, и по количеству персоналей и упоминаний политических партий и государственных органов эти телеканалы в своих новостных выпусках уделяют более 90% времени упоминанию именно президента, членов правительства и единственной партии «Единая Россия». Все остальные партии, им уделяется даже меньше 1% эфирного времени. Для журналистов это, конечно, сенсация, потому что все, конечно, видят телеканалы и все видят, насколько часто там появляется президент и насколько часто появляются члены правительства. Но когда мы представили материалы, в которых посекундно зафиксированы эти люди, то есть время их появления на экране, то это, конечно, выглядит совершенно сенсацией.
Вот такое положение дел, которое выявил ваш мониторинг. Что говорит о процессах, идущих сейчас в России?
Я думаю, что практически восстановлены традиции советской пропаганды, и эта ситуация очень напоминает советский анекдот о советском телевидении, когда люди шутили, что выпуски новостей советского телевидения – это все о Брежневе и несколько минут о погоде. Вот если учитывать те данные, которые мы получили, то практически сейчас новости российских телеканалов, прежде всего Первого и Второго, выглядят именно так.
А что это значит для российской журналистики? Как бы вы оценили ее сегодняшнее состояние?
В этом смысле я согласен с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов, который сказал о том, что люди, работающие на Первом и Втором канале, не имеют права называть себя журналистами, потому что они работают пропаганды. Тут говорить совершенно невозможно о свободе слова. Вообще, я предлагаю остерегаться этого понятия, когда речь заходит о странах, где есть хотя бы несколько государственных средств массовой информации. Если считать, что в России Первый и Второй канал – это наиболее используемые населением источники информации, то ни о какой свободе слова просто говорить невозможно.
И каков ваш прогноз? Что ждет в дальнейшем российские средства массовой информации? Как будет развиваться процесс?
Я предложил людям, которые пришли на презентацию доклада, цитату из выступления президента Путина 18 мая прошлого года. Он сказал о том, что необходимо предоставлять равные права всем политическим партиям на государственном телевидении. Год назад он это сказал, но это не выполняется. И я боюсь, что если эта ситуация будет сохраняться в ближайшие 2 года, то общество подойдет к выборам, в Государственную Думу и президентским выборам, полностью подверженное пропаганде. Поэтому говорить о том, что у людей будет какой-то выбор при выборе кандидата в депутаты Государственной Думы или президента, тут не приходится.
А какую роль, на ваш взгляд, играет сейчас журналистика в жизни России?
Мне кажется, что если журналистика в России осталась, то она осталась только в каком-то количестве газет и в интернете. К сожалению, о государственном телевидении тут действительно невозможно говорить, поскольку телевидение все чаще и чаще нам демонстрирует какие-то фильмы, программы, которые больше всего похожи на то, что делали на центральном телевидении. Ну, хотя бы вспомнить фильмы Аркадия Мамонтова о шпионском камне или о какой-то таинственной тюрьме на украинской военной базе.
А как бы вы оценили позицию власти по отношению к российским средствам массовой информации? В чем тут ее задача?
Ну, как к пропаганде. Другого отношения просто быть не может. Я думаю, что те чиновники, которые разрабатывают различные меры по изменению законодательства, по изменению закона о средствах массовой информации, которые периодически говорят о том, что нужна цензура, это люди, которые никогда не читали ни Конституции, ни ныне действующих законов. Я боюсь, что они относятся к средствам массовой информации исключительно как к возможности пропагандировать только то, что делает власть, не заботясь о том, что население должно знать, что на самом деле происходит в стране.
Это был директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Вопрос ему задавала Вероника Баде. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 27 апреля. До конца часа разговор на следующие темы. Нормально ли, что слово президента оказывается сильнее, чем выводы всех проведенных государственными органами экспертиз, даже если это слово приветствуется общественным мнением? В Петербурге отмечается столетие Государственной Думы России. Программу продолжим после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А в Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Карачаево-Черкесии, в станице Сторожевая, в результате спецоперации убиты 4 боевика. Ранения получили 2 милиционера. В Петербурге совершено нападение на члена партии «Яблоко», депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с 2 огнестрельными ранениями в голову. В Минске суд приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Миленкевича и других оппозиционных лидеров к 15 суткам административного ареста за организацию несанкционированной акции «Чернобыльский шлях». Адвокаты юриста компании «ЮКОС Москва» Светлана Бахминой, осужденная на 7 лет тюрьмы за хищение, подали в Мосгорсуд жалобу на приговор. По словам адвоката Ольги Козыревой, защита считает приговор необоснованным и несправедливым и просит отменить его за отсутствием состава преступления. В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключено 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В Болгарии проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Одна из тем встречи – вопросы расширения Североатлантического союза. Духовный лидер шиитов Ирака Аятолла Али ас-Систани призвал к распуску всех военизированных формирований, не подчиняющихся властям страны. Король Непала Гьенендра в четверг утвердил нового премьер-министра страны после нескольких недель бурных протестов, организованных оппозицией. Гириджа Прасад Кайрала станет главой правительства уже в 5-й раз за свою карьеру. В Уфе в четверг около 300 человек приняли участие в митинге с требованием отставки президента Башкирии Муртазы Рахимова. Среди других требований участников акции – снижение тарифов на услуги ЖКХ и признание недействительными результатов муниципальных выборов.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 27 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, как мы говорили в нашей программе буквально несколько минут назад, Союз журналистов и Центр экстремальной журналистики отмечают, что освещение президента Путина в 3 принадлежащих государству телеканалах и контролируемом государством НТВ в последнее время было исключительно положительным, и яркий пример случился накануне. Вообще, действительно, президентское решение перенести трубу нефтепровода подальше от Байкала выглядело очень эффектным экспромтом. Владимир Путин выступил в глазах общественного мнения спасителем чистоты знаменитого озера. Об особенностях такого шага Владимира Путина, имиджевых и относящихся к технологии власти, рассказывает в своем материале мой коллега-корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Для публичного спасения Владимиром Путиным озера Байкал от опасного трубопровода сложилось столько причин, что не сделать из этого эффектный пиар-ход было бы просто недомыслием. Так считает большинство аналитиков, наблюдавших 26 апреля за оторопевшим руководителем Транснефти Семеном Вайнштоком, для которого указание президента России провести нефтепровод севернее уже разработанного маршрута было явным сюрпризом. Между тем, сюрприз был хорошо подготовлен. По крайней мере, так сказал академик Николай Лаверов, сначала неформально, а потом и публично рассказывавший Путину об опасной близости трубы к Байкалу.
Это не была импровизация, это было действительно продуманное, как мне представляется, значит, решение. И я очень доволен, что вообще такого рода решения действительно принимаются после того, как очень тщательно научная общественность, вот, мнение людей, мнение разных школ, которые у нас существуют, это надо прямо сказать, значит, было все рассмотрено и принято конкретное решение.
Кроме того, действительно массированная критика проекта со стороны экологов и даже местной власти наверняка как-то была доведена до сведения Владимира Путина, несмотря на то, что центральные телеканалы довольно мало рассказывали об активистах экологических организаций, которых милиция запихивала в автобусы около офиса «Транснефти». Во всяком случае, слова о необходимости спасения Байкала Путин читал по заранее подготовленному конспекту. По некоторым сведениям, президенту России дали понять, что возможное загрязнение самого большого естественного резервуара пресной воды в мире нефтепроводом – событие очень серьезного исторического значения, и депутат Госдумы Алексей Митрофанов полагает, что Владимир Путин решил себе историю не портить.
Дело в том, что это же история долгоиграющая, она может выстрелить вообще через 40-50 лет. А зачем это уносить с собой в далекое будущее, что все будут вспоминать? Как до сих пор вспоминают некоторые решения Хрущева, да, по Крыму, еще где-то. Вот в сознании каждого русского есть несколько там решений Хрущева, которые там, допустим, упросить не могут.
Тут еще очень кстати пришелся российско-германский саммит, и канцлер Германии Ангела Меркель должна была сделать из принятого президентом России решения положительные для него выводы. Однако есть и еще одна версия причин произошедшего, внутривластная. Заведующий отделом экономики газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин полагает, что в стороне от этой истории не остался Владимир Якунин, бывший питерский чекист, а теперь руководитель российских железных дорог, которые тоже возят нефть на восток вдоль Байкала.
По крайней мере, внутри властной элиты практически все говорят, что как минимум РЖД было заинтересовано в том, чтобы полного триумфа «Транснефть» не было. Насколько я могу судить, господин Вайсток с осени потребовал сконцентрировать абсолютно все нефтеперевозки, весь нефтетранспорт в своем проекте. На нынешний момент совершенно невозможно сказать, чем будет заполняться труба, по крайней мере, первый ее отрезок, который должен идти на Китай. И существование под боком конкурирующей организации, весьма желающей развивать железнодорожные перевозки нефть в том же направлении, конечно, Вайсток не нравилось. И я думаю, что поводом переигрывания маршрута, как минимум, являлась деятельность российских железных дорог. Здесь РЖД, как ни странно, выступила в роли главного защитника озера Байкал. Да здравствуют грязные политические интриги или чистые политические интриги внутри правительства и администрации президента, которые приводят к такому результату.
Остается напомнить, что проект такого мощного начинания, как нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», был долгое время на виду у всех, и критиковали его многие. Но, как и с законом о неправительственных организациях, именно главе государства была отдана честь выступить в этой истории главным положительным героем. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
По мнению многих наблюдателей, накануне на телеэкранах Владимир Путин выглядел эдаким добрым царем, однако своим жестом он поставил под вопрос эффективность системы государственной власти, укрепление которой является одним из приоритетов его правления. О том, насколько подобные жесты вписываются в историческую традицию российской государственности, мой коллега Кирилл Кобрин. Вопрос ему задавал Александр Гостев.
Решение президента Владимира Путина, вернее даже указание, выглядит очень странным на фоне многочисленных решений различных государственных органов разных уровней, на фоне экспертиз. Не выглядит ли это доказательством того, что вся система власти в России устроена по, я бы сказал, монархическому принципу?
Вы упомянули очень верное слово «монархическому», потому что Владимира Путина и нынешний режим довольно часто упрекают в авторитаризме, но я бы провел другую историческую параллель. Когда я услышал вчера об этой истории с переносом нефтепровода от Байкала, что само по себе, видимо, играет очень важную и положительную роль в экологической ситуации в России, так вот я вспомнил историю со строительством Николаевской железной дороги между Москвой и Петербургом, когда очень долго шли споры, где проводить линию железной дороги, там были задействованы очень важные экономические интересы, все спорили, где пройдет эта железная дорога и так далее, пока, наконец, Николай I не подошел к карте и не прочертил по пальцу карандашом линию от Москвы до Петербурга, по которой должна пройти железная дорога. На этом все споры закончились. Можно сказать за многими советологами и теперь уже специалистами по истории России, что исторически власть в России всегда была монархической, такой околомонархической или с чертами монархии она остается до сих пор, с выстраиванием такой метафоры до доброго царя. Ну, действительно, смотрите, да, злодеи, чиновники, бояре решили провести нефтепровод около Байкала, в случае чего будет катастрофа, все блюдут только свои интересы, народ недоволен, но недовольство народа никак на органах власти не сказывается. И вдруг вот появляется царь, который говорит, нет, это все неправильно, и единственное верное решение, и он, собственно говоря, принимает. Но в этой ситуации меня занимает другой вопрос. Это вопрос о том, как вообще устроена система государственной власти в России. Обратите внимание, вы точно сказали, множество государственных органов принимает решения, проводятся экспертизы, принимается водный кодекс с изъятием определенных статей, касающихся этой территории около Байкала. И оказывается, что все они решили неправильно. Так что же это за государственная власть, которая принимает решения за решением, которые не имеют никакой силы и никакой эффективности, и все в результате замыкается на президенте, так же, как и до революции, все, в конце концов, замыкалось на царе, добром или злом. И вот здесь это повод для очень серьезного разговора о государственной политике Владимира Путина и его администрации, о том, как он все эти годы выстраивал систему государственной власти в России. Он пытался укрепить вертикаль власти, он пытался создать параллельную систему власти, точнее, параллельную систему контроля в виде полпредов и так далее, и так далее, и так далее. В результате все это заканчивается тем, что они оказываются неэффективными, а решение принимает опять царь.
Получается, что вот эта ситуация – показатель не только системы построения власти, но и показатель уровня опасности, которому подвергается государство, если решение фактически принимает один человек.
Поэтому и существует такая система государственной власти, которая называется демократия, основанная на разделении властей. То, что происходит в России последние 6 лет, действительно, как это ни странно, напоминает отдаленно, но напоминает Николаевскую эпоху. Но Николаевская эпоха была, конечно, не эпохой демократии в России. Со второй трети 19 века прошло уже более 150 лет. Я думаю, что ситуация в России изменилась. И ну, не может история, историческая традиция диктовать сегодня современной стране модели управления и модели принятия решений.
Это был мой коллега, историк Кирилл Кобрин. Вопросы ему задавал Александр Гостев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 27 апреля. Государственная Дума России отмечает свое столетие. Первая Дума, избранная после выпущенного 17 октября 1905 года царского манифеста, собралась 100 лет назад в Петербурге, в Таврическом дворце. До революции 17 года работали 4 Думы, Думы 4 созывов, однако полностью до конца срока проработала лишь 1/3. В постсоветской России представительный орган власти, называющийся Государственной Думой, был создан после событий октября 1993 года. Название было выбрано не случайно. Оно должно продемонстрировать преемственность нынешнего российского парламентаризма. И вот сегодня в Петербурге устроены пышные официальные мероприятия, посвященные этой дате. Репортаж Дмитрия Казнина.
Мероприятия, посвященные столетию парламентаризма в России, проходят в Таврическом дворце, где обычно заседает Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ. В торжественном заседании, с которого начались мероприятия, приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства и администрации президента, а также представители международных делегаций. Перед началом заседания 4 национал-большевиков прорвались к Таврическому дворцу, и 2 из них приковали себя к парапету ограды. Однако милиционеры быстро разрешили инцидент, и нацболы были доставлены в 76-е отделение милиции. В это время еще 5 неизвестных появились на крыше напротив Таврического. Они вывесили плакат «Такая дума нам не нужна» и размахивали зажженными факелами. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе стала главной героиней следующего скандала. Когда в своем выступлении она дошла до российской политики, некоторые депутаты Российской думы стали топать ногами и стучать кулаками по столам. А на заявление спикера грузинского парламента, что эмбарго на ввоз грузинского вина не позволил ей поздравить российских парламентариев, депутаты стали хлопать и кричать «не хотим». Вице-спикер российского парламента Любовь Слиска, комментируя выступление грузинской коллеги, заявила, что Нино Бурджанадзе добавила в бочку хорошего меда некачественного грузинского вина. Второй неожиданностью стало незапланированное выступление представителя Ирана, который заявил, что если бы те страны, которые, опираясь на народовластие, были бы сохранены, некоторые самовольные государства не могли бы навязывать свои идеи другим народам. Также представитель Ирана поблагодарил великую Россию за сильную конструктивную позицию. Владимир Жириновский, выступая на торжественном заседании, заявил, что военная операция против Ирана начнется уже в этом году. Также вице-спикер парламента предрек скорую гибель НАТО. С основным докладом выступил спикер Государственной Думы Борис Грызлов, заявив, кроме всего прочего, что история Госдумы свидетельствует о том, что Россия – демократическая страна с богатыми традициями парламентаризма. Один из участников заседания, депутат Госдумы фракции «Яблоко» Сергей Попов, считает, что парламент в России декоративный.
Я думаю, что парламентаризм в России, если и есть, то до сих пор находится в зачаточном состоянии. Парламентаризм – это что? Это выработка людьми коллективных решений. К сожалению, у нас так уж получилось, и тому есть много объяснений, не очень любят вырабатывать решения коллективно. И тем более отвечать за свои решения, понимать, что это ты выработал решение, тебе придется в соответствии с ним жить. И сейчас, когда мы достаточно часто слышим, что нужно нам иметь Сталина, то нужно иметь сильную руку, которая за нас все решит. В чем-то нам может быть хуже, но вот с другой стороны, центральная и настоящая власть прекрасным образом понимает, что парламентаризма у нас нет. А что отсюда следует? Значит, надо как можно больше делать усилий, чтобы показать, что это есть. К сожалению, в очень большой степени представительная власть у нас декоративна. Так происходит не все четыре созыва Думы. В Думе первых двух созывов власти было больше, сейчас меньше. А как будет дальше, в конце концов, зависит от нас с вами.
Всего на празднование столетия Госдумы в Петербурге было истрачено 120 миллионов рублей. Имело ли смысл с таким пафосом на широкую ногу отмечать то, что названо в журнале «Итоги 100 лет одиночества»? По мнению депутата Госдумы Сергея Попова, отметить такое событие стоило, но символически.
Столь пафосное отмечание как раз, как мне кажется, связано с тем, что нужно показать, как у нас хорошо с парламентаризмом. Он, как я вот уже сказал, находится в зачаточном состоянии, покажет, что у нас все очень здорово. Если бы парламентаризм был развит, то не нужно было бы устраивать столь пафосных мероприятий.
Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итак, нынешняя Государственная Дума прямо заявляет о своей преемственности тому органу представительной власти, который провел первое заседание 100 лет назад в Таврическом дворце. А что думают специалисты? Насколько нынешняя Дума, Дума единороссов, жириновцев и коммунистов, похожа на Думу, в которой были представлены октябристы, кадеты, черносотенцы, социал-демократы и другие партии и политические группы? Об этом наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская беседует с историком Игорем Ивановым.
Первая Государственная Дума в России, как известно, начала свою работу 27 апреля 1906 года здесь, в Санкт-Петербурге. Сейчас можно было бы отметить 100-летний юбилей со дня этого события. Дело в том, что отмечать-то особенно нечего. И главное, что некому отмечать. Нечего отмечать, потому что идея Государственной Думы, она была, конечно же, в то время, в начале 20 века, и своевременно, и хороша. Другое дело, что опыт Государственной Думы у нас, к сожалению, в России был скорее печальным, потому что вообще в России всего 4 Думы существовало. 2 были разогнаны буквально через несколько месяцев после их основания. Одна закончила печально тоже. На ее существование поставил точку окончательный Совет народных комиссаров. Единственная дума из 4, которая действительно работала плодотворно, это была Третья Государственная Дума, действовавшая с 1907 по 12 год, которая действительно работала продуктивно. 2197 законопроектов эта дума приняла. Почему неудачный опыт? Да потому что первые две думы были настроены все-таки проводить антигосударственную политику. Мы знаем прекрасно, что в государственных думах были люди разные, и сторонники сторонники монархии, противники монархии, сторонники существующего образа правления, вплоть до большевиков. Поэтому удивляться тому, что Государственная Дума часто проводила антигосударственную политику, пыталась это сделать, не приходится, конечно.
Что вы имеете в виду под антигосударственной? Антимонархическую?
Нет, но когда Государственная Дума заявляет, что ни одной копейки в бюджет и ни одного солдата в армию, я думаю, что это антигосударственная политика.
Скажите, пожалуйста, почему Первую Думу называли Думой народного гнева?
Дума первая, она была очень недолго. Дело в том, что она изначально поставила себя в оппозицию императору, в оппозицию существующему режиму и, в общем, даже в какой-то степени спровоцировала собственный разгон. Вторая Государственная Дума, она оказалась еще более левой, чем первая. А вот второй аспект, на котором я хотел бы обратить внимание, это то, что праздновать и некому. Потому что в нынешней Российской Федерации не существует ни одного государственного органа, который бы мог сказать, что он является наследником Государственной Думы, что он является его преемником, продолжателем традиции. Плохая была Государственная Дума в Российской империи, хорошая была. Это один вопрос. Но другое дело, что сегодня ничего от этой Думы не осталось, никакого исторического наследия не имеется. И хотя господа, которые ныне в Москве заседают в органе, который тоже называет себя Государственной Думой, все-таки давайте так говорить, эти господа пришли не оттуда. Эти господа пришли из КГБ, эти господа пришли из КПСС, но никакого отношения Государственная Дума, несмотря на похожесть своего названия, конечно, к этому законодательному органу не имеет.
Может быть, есть хотя бы то общее, что с демократией было довольно сложно и в Первой Думе, и в сегодняшней. Ведь образ правления, который несла Первая Дума, историки называют думской монархией.
Это очень интересный вопрос. Первая Государственная Дума имела массу ограничений. Например, избирательного права в Первую Государственную Думу не имели женщины. Или, например, лица, не достигшие 25 лет, тоже не имели избирательного права. Военнослужащие действительной службы тоже не могли быть избирателями. Но, с другой стороны, посмотрим мы на степень демократичности Думы, все-таки мы увидим, что и в Первой, и во Второй Государственной Думе были и представители рабочих, и представители крестьян. Они были. А вот если мы посмотрим на состав нынешней Государственной Думы, я очень и очень сомневаюсь, что среди господ депутатов есть хоть один настоящий рабочий или хоть один крестьянин, который пашет землю. Вот в Государственной Думе Российской империи такие люди были. И законодательство, несмотря на то, что были огромные ограничения, все-таки царь заботился о том, чтобы представители этих слоев населения в Думе заседали.
А представители разных конфессий были в той Думе?
Ну, конечно же, представители были разных конфессий. Поэтому я считаю, что говорить о демократичности, вот какая Дума более демократичная? Та царская, где были все-таки и рабочие, и крестьяне, и помещики, и все. Или нынешняя, где только сидит одна номенклатура. Хотя у нас и избирательный ценз 18 лет, и женщины имеют права, и армия голосует по приказу вся.
Можно ли провести параллель в смысле зависимости той и этой дум от исполнительной власти?
Императорская Государственная Дума, существовавшая в Старой России, была более независима от исполнительной власти. И не случайно ее несколько раз разгоняли, потому что она отстаивала свою точку зрения, отстаивала свою позицию. Нынешняя Государственная Дума, я думаю, что если она завтра исчезнет, то в государстве нашем мало что изменится.
Это было мнение историка Игоря Иванова. Вопрос ему задавала моя коллега Татьяна Вольская. Нашу программу продолжит обзор публикаций в «Российской печати». Газеты комментируют вчерашние мероприятия, посвященные 20-й годовщине Чернобыльской трагедии. У микрофона Елена Рыковцева.
Очень многие российские газеты отпраздновали 20 лет Чернобыльской трагедии материалами на тему «Не так страшна эта катастрофа, как ее малюют экологи». Беспрецедентный случай. Два конкурирующих деловых издания «Коммерсант» и «Ведомости» одновременно напечатали материал одних и тех же авторов – Калмана Мижея и Луизы Винтон, как указано, сотрудников программы развития Организации Объединенных Наций. Все серьезные научные исследования указывают на то, что воздействие радиации оказалось слабее, чем предполагалось ранее. Нам преподносят сильно искаженную картину, и это негативно сказывается на пострадавших от Чернобыльской аварии. Боязнь радиации представляет даже большую угрозу для здоровья, чем сама радиация, озабоченно пишут авторы. Им вторит «Комсомольская правда». На прошлой неделе представители Гринписа объявили, что по их оценкам общее число жертв Чернобыля составило 200 тысяч человек. Авторитетные ученые отвергают эти домыслы. Понятно, что увеличение числа официально признаваемых жертв приведет к резкому увеличению финансовых потоков, в том числе и на экологические программы. При этом экологов не останавливает даже то, что их действия наносят чудовищный ущерб здоровью людей. По оценкам медиков, многие показатели заболеваемости населения и ликвидаторов действительно ухудшились, что объясняется в первую очередь психологическим воздействием. А реальные цифры потерь спустя 20 лет после аварии, по версии «Комсомольской правды», выглядят так. Количество погибших в России в результате аварии составляет около 100 человек. Но под такую объективную информацию, увы, грантов не дают, завершает газета. Вот так ехидно. Газета «Время новостей» опубликовала материалы из той же серии под названием «Конец эпохи радиофобии». Но из этой заметки, по крайней мере, понятно, кому именно мешает эта фобия. Во-первых, газета радуется, что, цитирую, «общество уже преодолело тотальную радиофобию, царившую в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века», и дальше пишет так. «Опираясь на эту группу людей, Росатом сегодня активно продвигает концепцию ренессанса атомных электростанций. В рамках программы, предложенной главой этого ведомства Сергея Кириенко, предлагается построить в нашей стране до 40 новых атомных станций к 2030 году». Ну и дальше в газете идут монологи конкретных руководителей атомщиков под заголовками «Стресс страшнее радиации», «Повторение аварии невозможно», «Чернобыль научил нас культуре безопасности». Главная мысль, цитирую, «самый серьезный вред населению нанесла не сама авария, а информация о ней». Но вот московский комсомолец в этот день все-таки напечатал неутешительную статистику. Спустя 20 лет после чернобыльской аварии в зону радиоактивного загрязнения входят 4343 населенных пункта, в которых проживают более 1,5 миллиона человек. Кроме этого, повышенному радиационному воздействию подверглись 180 тысяч человек, участников ликвидации на Чернобыльской АЭС. В медико-дозиметрическом регистре числится 614 887 человек. Наиболее сложная радиационная обстановка сохраняется в Брянской области. Выходит, московский комсомолец остается единственной газетой, которая не заботится о здоровье граждан и продолжает грузить их информацией, опасной для здоровья. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 27 апреля, писатель Алексей Варламов, лауреат премии Александра Солженицына этого года. Алексей Варламов родился в Москве в 1963 году, окончил филологический факультет Московского государственного университета, сейчас преподает в МГУ русский язык иностранцам. Он доктор филологических наук, знает несколько европейских языков, читал лекции в США, Франции, Бельгии, Словакии. Его повесть «Рождение», опубликованная в «Новом мире» в 1995 году, получила премию «Антибукер». В том же году Лейпцигский литературный клуб присудил ему премию за лучший русский рассказ года. Варламов написал несколько романов и повестей, и множество рассказов. В последние годы активно сотрудничает с серией «Жизнь замечательных людей», где у него уже вышли две книги «Пришвин» и «Александр Грин», и готовится к выходу третья — «Алексей Николаевич Толстой». Человека дня Радио Свобода представляет член жюри премии Солженицына профессор Борис Любимов.
Вы знаете, мы тут, по-моему, сошлись все. Он в этом поколении писателей отечественных, я бы сказал, не только в этом поколении. Мне кажется, что он в 90-е годы в разных своих произведениях и, главное, в лучшем из них, в «Рождении», он, с одной стороны, прикоснулся к самым лучшим традициям русской отечественной прозы, с ее вниманием к детали, к предмету, к окружению. А давайте не бояться этого слова. Достоевский говорил: «Я реалист в высшем смысле». Вот он в высшем смысле реалист. И, конечно же, это есть продолжение, в том числе и солженицынской традиции, преломленной очень по-своему. А с другой стороны, я в 90-е годы, когда читал «Рождение», я бы сказал так, я в первый раз в жизни пожалел, что я лишен возможности родить и кормить грудью. Вот это ощущение спасения человеческой жизни, жизни младенца, и тем самым спасения двух людей, разобщенных, мне кажется, это действительно просто очень значительное явление отечественной, не только отечественной литературы. Я чуть позднее открыл для себя в нем филолога, он доктор филологических наук, и очень одаренного писателя о литературе. Это не просто литературоведение, это, вернее, это совсем даже не литературоведение, это литература. литература о литературе, и «Красный шут» просто замечательное, по-моему, произведение. Я не знаю, как будет развиваться его жизнь дальше. Вообще, 43 года человек может, как это иногда бывает, и очень грустно, закончить свою жизнь как писатель. А меня вдохновляет пример Александра Исаевича, который в 44 начал ее. Вот я очень жду, что с ним произойдет именно так, что произойдет тот качественный скачок, который даст нам по-настоящему большого писателя.
Человека дня «Радио Свободы», лауреата премии Александра Солженицына Алексея Варламова, представил член жюри премии профессор Борис Любимов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 27 апреля. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Андрей Широградский. Сразу после этого выпуска «Российский час поверх барьеров», как всегда, по четвергам с Мариной Тимашевой. Среди тем сегодня новый фильм Владимира Синельникова «Чернобыль. 20 лет спустя» и альбом Бориса Гребенщикова «Беспечный русский бродяга». Будут и другие очень интересные темы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. До завтра. Всего доброго.
В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед парижским клубом.
Багдад направил официальную ноту протеста властям Турции.
Граждане устали от лжи, хотят свободы, правды и справедливости.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы идем к слабому, раздробленному государству.
Суд над четырьмя боевиками состоится в Иерусалимском суде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.